У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Мы все согласимся, что в жизни есть особенные периоды времени, когда мы очень четко и ясно осознаем, что такое вечность, что она перед нами. Перед нами есть дверь, в которую можно войти. Но войти при одном условии, если ты действительно осознал важность, глубину и серьезность жизни. Это время, оно или искусственно создается нами, когда мы готовимся к каким-то духовным действиям, как к причастию. Или это время, которое не от нас зависит. Возможно, это трагические моменты жизни или какие-то необычайные трудности. Моменты, когда мы становимся серьезными и глубокими вдруг. Так живем поверхностно. Вроде бы все движется, мы движемся, жизнь течет. Но перед лицом страдания, перед лицом болезни, перед лицом смерти что-то начинает потрясать нашу беспечность, нашу небрежность. Что-то касается нас. Что-то трогает нашу невнимательность и забывчивость. Мы как будто бы меняемся. Беспечность, нерадение. На самом деле они более опасны, как показывает жизнь, они более опасны, чем даже конкретные человеческие грехи, которые мы порой совершаем. Они ранят нас, конечно. Но вот такая холодность к жизни, безразличие, как я уже сказал, беспечность, они разрушают все, что осталось глубоко и окончательно. Но вот все-таки есть такие моменты, которые заставляют нас остановиться и, наверное, оглядеться вокруг себя и посмотреть на самого себя, вглядеться в себя, потому что мы так редко вообще в жизни имеем время и желание и опыт к тому, чтобы вникать в себя каким-то образом. Мы можем рассуждать о других людях, мы можем думать о них, мы можем пытаться проникнуть в их психологию, в их состояние, но чтобы о себе, или, как говорил апостол, вникать в себя, мы с большим затруднением совершаем сие действия. Но слава Богу, я повторюсь, что есть такие мгновения, когда мы как бы притормаживаем, мы останавливаемся и осматриваем себя. Мы смотрим, в чем мы, где я, как я, кто я. И вот этот вопрос, который задаем мы себе в этот момент жизни, или который нам нужно задать, какой жизнью я живу, вообще какой жизнью, достойна ли эта жизнь человеческого звания? Эту мысль, повторю, вновь и вновь ее затрагивая, мы призваны к высочайшему званию быть людьми, человеками, потому что это глубочайшее призвание. Сам Бог во Христе стал человеком. Вдумайтесь в это. Это непостижимая мера величия, к которой призваны люди. Вот осуществить эту полноту Божьего замысла. Так что я? Где я? Как я живу? Или все-таки я живу поверхностно, пусто, бессмысленно, когда беспечность, нерадение, они губят все желания, все стремления, все доброе, все вот те порывы души, которые есть, они как будто бы тают в нас. Когда мы в суматохе голосов забываем уже о том, что есть голос Божий и не способны его услышать. Так вот, сегодняшняя тема, проповедь «Закон Духа жизни» или просто «Закон жизни». Я прочитаю из послания к Римлянам 8 главы первые два стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». 5 стих. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божьему не покоряются, да и не могут». Когда апостол Павел говорит вот в этом отрывке Священного Писания о жизни по плоти, есть несколько значений и понятий плоти. В принципе, он имеет главное в виду – это жизнь, в которой преобладают желания грешной человеческой природы. Помышления, то есть стремления. Вот эти стремления или помышления, в данном случае эти слова, они как бы синонимы. Помышления – это то, к чему мы стремимся. Это не просто то, о чем мы думаем, но это то, куда мы идем, на что рассчитываем, к чему мы идем. Так вот, жизнь, в которой преобладают желания человеческой природы, грешной, животной, это плотская жизнь. Но сказано, что есть и помышления духовные. Дух, слово «дух» по-еврейски «руах», интересный перевод имеет оно, не просто как «дух» в таком спиритическом смысле, как мы говорим, но как «ветер». Это синоним слова «дух», «дыхание», «ветер». Иными словами, это жизнь под влиянием. Что делает ветер? Он дует, он влечет, он направляет, он движет под влиянием и влечением Божьим. Когда человек живет во Христе, как будто бы как он живет в воздухе, то есть естественно. Это не особое напряжение, когда ты дышишь. Если ты здоровый человек, для тебя естественно дышать. И ты осознаешь, если дыхание в тебе прекратится, то через некоторое время ты умрешь. Если оно полностью будет перекрыто, ты умрешь очень быстро. Если же оно будет сокращаться и не будет доступа воздуха, или он постепенно будет уменьшаться, ты умрешь медленно и еще более страшной смертью. Так вот, дух – это ветер, когда человек живет под влиянием Божьим, он дышит, он живет во Христе, как в воздухе, не разлучаясь с Ним, потому что Он его жизнь. Следующая мысль, которую мне хочется сказать, когда мы думаем о грехе, обычно мы представляем злые дела, глупые или гнилые слова, нечистые помыслы. Именно так мы думаем о грехе. Все, что недостойно Бога. Но сегодня я мысль некоторую хочу высказать перед вами, что грех охватывает гораздо большую область нашей жизни. Грех на самом деле это не просто злые дела или поступки, или совершенные непотребства. Грех это нарушение закона в жизни. А что такое закон жизни? Закон жизни – это нечеловеческое умение, которым немало людей обладает, приспособиться к любым условиям существования. Жить в библейском смысле – это значит приобщиться к жизни самого Бога. Это значит, что ты не просто существуешь, но жизнь находится только в Боге. И когда ты приобщен к Нему, как я уже сказал, как будто вдыхая воздух, ты имеешь жизнь в духовном смысле, когда ты приобщен, когда мы приобщены, мы живы. И вот апостол Иаков скажет такую интересную мысль. Он говорит, что кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-либо, он становится виновным во всем. Мы не раз читали этот текст послания Иакова 2.10. Что он имеет в виду? Это не значит, что ты будешь отвечать за те преступления или действия, которых ты не делал и не совершал. Ты нарушил здесь, но виновен во всем, и приходится отвечать за то, что ты не делал. Тогда бы Бог был бы несправедлив, но Бог чрезвычайно справедлив. Так вот, в чем смысл? Я хочу, чтобы вы поняли, что такое грех и нарушение закона жизни. Смысл – неважно, где ты пересек границу. Существует государственная граница между странами. Так вот, неважно, где ты пересек этот рубеж, а важно, на каком берегу ты находишься. Неважно, что ты нарушил, а важно, где ты оказался, перейдя границу. Вот этот смысл крайне очень важен для нас. Находишься ли ты в рабстве, или в земле рабства, или в земле обетованной? Древние христиане очень хорошо это осознавали. У них было совершенно иное восприятие Священного Писания. У них было совершенно иное, чем сегодня, восприятие Божьей благодати и греховности человека. То, что они делали, не характерно для сегодняшнего дня. Они даже мысли не имели, чтобы разделить грехи на мелкие и значимые. Как сегодня порой мы считаем возможным. Для нас возможно сказать: ну это мелочь, это легко. Господи, прости, спасибо, я прощен и пошел. Для них не было такой идеи. Они плакали над тем, что нам кажется совершенно ничтожным. Какое-то лишь небольшое преступление законов Божьей любви или дара Божьей любви в отношениях между человеками. То, что для нас является повседневным и, как я уже сказал, ничтожным, для них было как будто бы совершенное убийство. Меня потрясали эти мысли, когда я стал познавать их. Я никак не мог понять, почему люди могли так тяжело переживать проступки, о которых мы даже прощения не намерены просить ни у Бога, ни у людей. Почему в их душе было такое осознание и такой страх греха? Так вот, они знали одну вещь, о которой я уже сказал. Они сознавали, что, нарушив закон жизни, они пересекли границу. И неважно, в каком месте они пересекли ее, где большая пропасть или совсем маленький ручеек, где вспаханная приграничная полоса, чтобы не мог перейти человек, или же совершенно свободный проход, не охраняемый никем. Они знали, что, перейдя границу, они уже в стране смертной тени. Теперь нужен был серьезный, покаянный труд. И то, что мы называем подвижничество, это когда человек находится в духовном движении. Нужно было полнейшее усилие воли, чтобы вернуться к свету. И это казалось непросто. Для этого не так-то легко нужно было поступать, как предлагается сегодня. Для этого нужно было сосредоточение всей души, всех сил. Потому что люди всем своим естеством, духом ощущали отсутствие жизни. Мы с вами прочли это. Помышления плотские – суть смерть. И всякий раз, когда ты приближаешься к этой границе, всякий раз приближение к смерти или нахождение в тени смертной, оно характерно чем? Беспокойство, чувство мрака, раздражение, опустошение, депрессия, помрачение, все, что сопутствует этому. На другой стороне жизнь и мир. Однажды я сознательно и незаконно пересек границу государства. Не то чтобы я сделал это умышленно, но из определенных обстоятельств я как-то ехал из Казахстана на машине. Друг поручил мне перегнать эту машину в Россию. Я должен был пересечь границу Казахстана, ну, практически въехать законным образом в свою собственную страну, но пограничная застава остановила нас. Представители таможенной службы сказали, что я не имею права вывозить эту машину. Она была оформлена в Казахстане, потому что нет достаточных документов. Это просто пример. Я не хочу, чтобы здесь мы усматривали какую-то моральную сторону моей жизни. Но это пример, который будет полезен нам. Я понимал, был в таких тесных обстоятельствах, я понимал, что те условия, на которых они мне могли бы позволить проехать через границу, никаким образом невыполнимы. Что вокруг страшный 40-градусный мороз. Что моя машина, можно сказать, дышит на ладан. И тот объезд, они сказали, возможно, вы сможете через другой пост проехать, примерно 400-500 километров от нашего. По страшной казахстанской степи зимой это очень страшный объезд. Действительно, тяжелый, невероятный путь. Мы узнали у местных людей, что рядом есть возможность через обледенелый мост пересечь границу там, где ее никто не охраняет. Я понимал, что выхода другого нет. Обратно вернуться в город, из которого я выехал, не мог. За спиной было 1000 километров. Это было невозможно даже по финансовым соображениям. И мы пошли на риск. Мы проехали по этому обледенелому мосту. И вот несколько минут испуга, как говорится, похолодение сердца, потому что такой страшный спуск. Мы все-таки скарабкались на гору и оказались в России. Ну, родная земля, слава Богу, родная страна. Но, слава Богу, мы пересекли. Но тут-то я понял, в чем проблема. Тут я понял одну вещь, что обратно на этой машине я уже вернуться никогда не смогу в Казахстан, потому что она вывезена незаконным путем. И я понял вторую вещь, следующую, что в своей собственной стране я теперь нахожусь в полнейшей проблеме и в беспокойстве. Потому что у меня нет штампа, что я пересек государственную границу и вывез эту машину законно. Я просто провожу вам параллель, чтобы вы понимали, да, неважно, где ты пересек, но ты пересек. И когда ты пересек, возникли огромные проблемы. Возникло нечто, что приводит к разрушению. В итоге я потерял эту машину, я вынужден был сдать ее в металлолом, потому что я не мог ни оформить ее, ни поставить на учет, ничего с ней не мог сделать. И это наглядный пример, говорящий о духовном мире. Закон жизни. Еще раз повторю, не важно, где мы пересекли эту границу, важно, где мы сейчас находимся. Написано: «Помышления плотские – суть смерть». Вот почему апостол Павел говорит, что пока мы во Христе, нам нет осуждения, потому что мы вне греха. Но как только мы начинаем дышать другим воздухом, когда нашим центром, нашей жизнью становимся мы сами, когда наш закон – это наши собственные желания – может быть, они нам удобны и, казалось бы, выполнимы, но они наши, а не Божьи. Мы становимся враждебны по отношению к Богу. Написано «помышление» или «стремление», как порой переводят это слово. Плотские стремления или помышления – суть вражда против Бога. Оказывается, мы становимся против Его закона и против Его руководства. Мы как будто бы говорим, что наш закон лучше. Я думаю, что вы понимаете, никто никогда не выиграл последней битвы против Него. Но слава Богу, я повторюсь, что бывают в жизни моменты, когда в молитве, в размышлении или просто по действию Божьей благодати мы вдруг чувствуем нечто. Есть такие мгновения, когда мы чувствуем, что вдруг все злое, все нечистое, темное, оно как будто бы отошло от нас. Я думаю, что многие испытывали такое же переживание. Слава Богу, что Бог дает такие чувства, когда ты явно осознаешь, не просто мимолетно ощущаешь, осознаешь, для тебя становится непонятным, как ты мог жить вот этим или этим, чем ты раньше жил? И это действительно Божья благодать. Ты наполняешься удивительным чувством, что все это чуждо для тебя, и что смысл жизни, содержание сердца, содержание мыслей – это жизнь и мир, это сам Бог. И в такие моменты мы вне греха. Но как там оставаться вот в этих жизненных моментах, так сказать, как оставаться в этом состоянии? Конечно, для этого дана нам сила Божьей благодати. Но благодать Божья должна быть принята нами, она должна быть сохранена нами. Нам нужно оставаться верными. Я знаю, что каждый из нас пережил эти светлые мгновения, когда ты был на пике свободы и мира, и радости в Боге. Оставайтесь верными в своих помышлениях, в своих стремлениях вновь и вновь вернуться и быть в этом состоянии. Потому что помышление, или, как я уже перевел, стремление духовное, жизнь и мир. Слава Богу! Так вот, грех не просто нарушение Божьих предписаний, как мы думаем. Это нарушение самого опыта жизни в нас самих. Я повторю, что это значит. Если единожды хотя бы ты испытал Божью близость. Ты испытал это чувство жизни. Ты испытал, что лучше, слаще, выше, прекраснее взаимоотношений с Богом, переживания Его Духа ничего нет. Ты приобрел это хотя бы на мгновение, как опыт. Тогда грех – это не просто нарушение предписаний. Это нарушение самого опыта жизни в тебе самом. Это преступление против самого себя. Ты знаешь, но ты совершаешь некое действие, которое называется убийством вечной жизни. Извержение Божьей жизни, отречение от нее. Для чего? Чтобы жить просто поверхностно, бесчувственно, скучно и небрежно. Поэтому сказано: грех – вражда против Бога. Это не просто или не только совершенные грехи, это именно греховное состояние. Когда мы на самом деле не хотим, чтобы Бог вошел, ворвался, достучался до нас и изменил нас. Здесь написано: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Если в вас осуществляется жизнь Божия. Грех – это вражда против Бога, она может быть даже без слов. Это когда мы показываем всем своим существом, что мне довольно той жизни, что дает земля. Мне довольно той пищи, той любви, того здоровья, того успеха, той красоты, того понимания, того устройства, того будущего, что есть на этой земле. И мне не нужно ничего больше, потому что я удовлетворен этим до конца. И это греховное состояние, нарушение закона жизни. И вот, как я сказал в начале, что есть такие моменты, когда вдруг в нас просыпается вся серьезность, вся вдумчивость. Давайте будем думать о грехе не только как о проступках или о делах, но о главном, что грех – это есть отказ от жизни с большой буквы. Мы ранены смертельно, но мы можем исцелиться, вновь стать цельными, если будем верны тому пути, который ведет нас к Божьей жизни. Как возвращаться? Путь к родному берегу – это заповеди Божии. Но, напоминая эту мысль, я хочу, чтобы вы… Да, это заповеди Божии, но заповеди, к которым мы обращаемся, не из страха, не из-за желания награды, но из любви к тому, кто их дал. Потому что мы возлюбили жизнь, потому что мы возлюбили свет, потому что мы дети света. Заповеди просты. Любишь ли ты Бога? Любишь ли ты ближнего? Уважаешь ли ты Бога? Почитаешь ли ты Его? Нам нужно задуматься над Словом Господним и спросить себя: а может быть, я незаметно где-то пересек границу и далеко ушел. Нам нужно сравнить свою жизнь с заповедями Божьими, насколько этот яд проник в нас, насколько грех действительно любим мною, чего действительно хочет моя душа. Вот этот вопрос для меня наиболее важен сегодня. Мы можем похвалиться тем, что не делаем, не совершаем того или другого. Но если вдруг мы задумаемся, а чего же все-таки хочет моя душа на самом деле? И если мы можем заметить, что она колеблется между соблазнами и заповедями, между голосом сатаны, который обещает благо, отдать их не может, и голосом Бога, который не обещает, может быть, человеческие блага, но зовет к благородству, к жизни, к смыслу, если она колеблется хоть немножко, то мы уже должны каяться. Если только наша душа только лишь колеблется. И еще последнее. Заповеди Христа не говорят нам о том, что нам нужно делать или только о том, что нам должно делать. Часто люди так думают и на этом притыкаются. Но в форме заповеди Христос дает нам признаки человека. Признаки человека, который живет законом жизни. Для него так жить естественно. Когда Христос приводил заповеди блаженства, это признаки человека, живущего законом жизни, для которого естественно так жить. Поэтому недостаточно исполнять заповеди как приказы. Нужно иметь внутреннюю устремленность к тому, что нам так необходимо, к целостности. Поэтому, если Господь что-то заповедовал нам, а сердцем мы не принимаем это, хотя и делаем, даже если на самом деле мы это совершили, то на самом деле мы ее не исполнили. Поэтому, друзья мои, давайте задумаемся об этом и встанем сегодня перед лицом вечности. Не со страхом, не испуганной смертью, что когда-то она наступит, а понимая, что дверь все-таки приоткрывается перед нами больше и больше, и настанет час, когда она откроется, и тогда будет сказано: «Войди в радость Господина твоего». Давайте задумаемся, вот эти заповеди Христовы, наш ли это опыт жизни, или это чужое что-то? То ли это, к чему мы стремимся? То ли это, как мы живем? И если нет, произнесем над собой суд. И это поможет нам, потому что у этого суда есть цель – вдохновить нас держаться изо всех сил, возрастать, чтобы войти в вечность с открытым лицом и с радостным восклицанием: «Я живу». Слава Богу!